რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Григорий Явлинский, председатель политкомитета партии «Яблоко» и основатель этой партии. 25 лет со дня победы сторонников реформ над путчем ГКЧП. Говорим о том, что породил август 1991 года. Григорий Алексеевич, добрый вечер и вас с днем рождения.
Здравствуйте.
Вы понимаете, почему с днем рождения?
Ну, день рождения российского флага, я так понимаю.
А я бы сказал, что день рождения новой России, поскольку та Россия, которая появилась после путча, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, это же Россия не имперская и Россия не советская, а какая-то другая. Согласитесь?
То, что она какая-то другая, ну, там она иногда очень похожа на что-то такое, что хочет стать империей, так. То либеральной.
Чубайс.
Да.
Помним,
да. То просто империи. Вот вам Украина.
Война в Украине.
Да, война в Украине. И зачем-то в Сирии. Так что тут...
А Сирия это почти советская империя.
Тут совсем не все ясно. Вот, как и было неясно даже тогда, через пару лет, что касалось Абхазии, что касалось Южной Осетии. Там тоже не все ясно было. Именно с этими вещами и с этими проблемами. А вообще, вы помните заявление Ельцина, когда хотели создать республику российских немцев?
Это было еще до 91-го
да,
года,
нет,
да?
Нет.
После,
это,
да?
Да, да. Это было, был его ответ в том смысле, что...
Не надо.
На полигоне. Вот где бомбы взрывают, где снаряды взрывают, вот там пускай делают себе республику. Это был для меня первый сигнал. Как раз обратного относительно того, что вы сейчас говорите.
И они поехали.
Они уехали, да, они уехали, но они приходили ко мне. А я ничего не мог объяснить, я не ожидал такого разворота. А это был такой шовинистический, с накатом, такое было впечатление, что Борис Николаевич дождался момента, когда он может проявить свой такой... патриотизм, как вы говорите, имперский.
А с другой стороны, были же и отклонения вот как от этого патриотизма. Были замечательные люди, они и сейчас с нами. Там говорил Попов Сергей Станкевич, которые хотели Крым у Украины забрать еще году в 91-м, потом в 92-м там были попытки. Однако Борис Николаевич Ельцин на это не пошел. Значит, что-то его останавливало. Прикрикнуть на немцев можно, а воевать вовне не хотел.
Вы знаете... Ну, что касается... Тут два обстоятельства. Во-первых, конечно, в этом смысле проблема с Крымом – это проблема Беловежской пущи. Потому что, когда это делается таким способом и с такой подготовкой, в кавычках, то обязательно будет происходить потом спустя 10, 20, 30, вот, 25 лет будут происходить какие-то события нехорошие. Вот. Это первое. А второе... Знаете, у меня был такой случай, я его никогда не рассказывал. Я как-то разговаривал с Борисом Николаевичем и сказал ему: «Вы знаете, Борис Николаевич, меня беспокоит ситуация с Украиной». Это было год 97-98. Он развел руками и сказал: «Григорий Алексеевич, ну не будешь же с Украиной воевать? Пол народа положишь». Я когда это услышал, мне тогда это показалось такой дикостью, что вся проблематика Украины рассматривается под таким углом зрения.
Ну, неплохо же. Неплохо.
Я-то
это
говорил
лучше, ним, чем курс
нет,
Милошевича
нет,
тогда.
Нет, я тут должен сказать о следующем. Я тогда говорил об этом в контексте экономических проблем, интеграции экономической и так далее. Мне в голову не приходил разворот через такую декларацию, что не будешь же воевать с Украиной, пол народа положен.
А может, его к этому как раз и подталкивали?
Вот в том-то и дело. Я хочу сказать вам, что это не был случайный. Просто он мне показался настолько неожиданным и настолько ни в какой, так сказать, ни в каком кругу, ни в каком сообществе я ничего подобного, ну, где я был. Я был тогда лидером фракции в Государственной Думе и так далее, но я такого обсуждения, там обсуждался вопрос ратификация, не ратификация договора с Украиной, большого договора.
Кстати, помните? До сих пор действующего.
Да, конечно. Ратификация, большой договор с Украиной и так далее. Вот этот вопрос действительно очень серьезно обсуждался. Но в таком ракурсе, как война с Украиной, он не рассматривался вовсе. Никогда. Я никогда этого не слышал. И впервые я это услышал от Бориса Николаевича. Вы совершенно правы. Очевидно, такого рода разговоры были даже тогда.
Григорий Алексеевич, вот я хочу немножечко вернуться назад. Мы говорим о 91-м годе, но были предшествующие события. Была борьба Горбачева за союзный договор, была довольно такая сложная позиция Ельцина, были республики, которые однозначно в этом процессе не участвовали, были те, кто сомневался. У меня был не так давно спор с коллегой. Я сказал, что вот ваша программа «500 дней» была последним шансом на самом деле, не август 91-го, а вот именно эта программа последним шансом на сохранение федерации, возможно, из части Союза, поскольку реформы были бы запущены на всем пространстве. Ну, а что бы осталось в этом экономическом пространстве и политическом, мы бы потом посмотрели. Вы согласитесь с этой точкой зрения или поспорите?
Да, это точка зрения близкая к тому, как я это видел. Я могу сказать вам, что осенью 91-го года в Кремле было подписано соглашение об экономическом союзе. А в этом соглашении участвовали все республики, кроме Азербайджана. Он тогда был очень обижен на Россию за то, что она поддерживала Армению в Карабахском конфликте. И там не было Грузии, потому что ее возглавлял Гамсахурди. Все остальные, кто в статусе наблюдателей, как балтийские государства, кто в полном объеме, как Украина и Казахстан, подписали экономический союз, экономический договор. Это было чрезвычайно важным событием. Оно предполагало, это событие предполагало создание общего таможенного пространства, свободной торговли, единой валюты, банковского союза. Там было около 60 различных соглашений, проекты которых я лично обсуждал с руководителями правительств тех союзных республик, которые это подписывали. Думаю, что, буду говорить откровенно, думаю, что то, что касается Казахстана, Украины, Белоруссии, возможно, Молдовы, в экономическом союзе, без политического принуждения, создавая там аналог Европейского союза, вполне можно было, экономического союза, вполне можно было рассчитывать на взаимодействие. Возможно, и балтийские государства, которые тоже были заинтересованы в огромном российском рынке, тоже были бы там. Что касается среднеазиатских республик, здесь вопрос открытый. Потому что там в Таджикистане вскоре началась война. Там очень сложная была ситуация. Но мы не отталкивали их, но и не предполагали, что они будут сердцевиной или такой, ну, действительно работающей частью такого союза. Потому что все-таки уж более большие были там разрывы.
Но это 91-й год. А да. Мне кажется, что в 91-м году уже после ГКЧП было поздновато, а вот в 90-м там еще шансы были. Гораздо больше.
Ну, 90-й год – это вообще отдельная история. 90-й год там можно было все. Но вообще говоря, события такого рода, они связаны с событиями 88-89 года. Вот в 88-89 году я не раз разговаривал сначала с Николаем Ивановичем Рыжковым, потом с Леонидом Ивановичем Абалкиным, который был его первым заместителем. а я был заведующий отделом, сводным отделом Совета Министров СССР, я говорил о том, что чрезвычайно важно сейчас заниматься союзным договором, новым союзным договором. Республики этого ждут, они этого хотят, и это будет очень важным шагом вперед. Ответ на это был следующий. Вы знаете, говорил Николай Иванович и Леонид Иванович, у Михаила Сергеевича столько дел, он так занят, у него пленумы, визиты, гости, ну, в общем, все, мне тогда стало... Я помню даже этот момент, я думал, шел по коридору в Кремле из кабинета Николая Ивановича Рыжкова, думал о том, что все ясно. Значит, что скоро произойдет что-то, связанное с распадом. Потому что если нет никакого понимания, что главное, что второстепенное, что важно, что не важно, и все это обменено на суету, визиты, пленумы и всякую прочую чепуху на самом деле, пиар на самом деле. Значит, все, значит, люди не понимают существа дела, не понимают, в каком страна находится состоянии и куда идет дело. Вот, кстати, тогда появились соображения о том, что надо бы сделать хоть экономическую программу, которая бы при полном непонимании существа дела подсказывала бы, что надо делать день за днем.
Вы ее сделали, ее вроде бы утвердили, а потом как-то к ней быстро охладели. Горбачев, да и судя по вашему недавнему рассказу, тут уж не могу не натолкнуть на эту историю, и Борис Ельцин.
Горбачеву просто не дали ее. Ему она нравилась, мы ее всерьез обсуждали, он ее всерьез поддерживал. Но в решающий момент консервативные силы вокруг него и такие люди, как тот же Рыжков, Крючков и другие, с очень большой настойчивостью велели ему отказаться от этой программы. И Верховный Совет СССР не принял ее.
А Ельцин?
А Верховный Совет России, как и следовало ожидать, как раз принял ее, ну, я бы так сказал, в пику. Собственно, тогда Ельцин на Верховном Совете сказал, что вот мы принимаем эту программу, ее поддержали, ну, практически почти единогласно, я не помню, сколько проголосовало против, но почти единогласно ее поддержали. Вот, и он назвал ее программой России, которую Россия должна выполнять и предлагает всему Союзу, и в том числе Горбачеву. Ну вот, а затем он сам тоже от нее отказался по существу. Он хотел ее использовать как Потемкинскую деревню. Он хотел использовать эту программу для вида. Поэтому я ушел в отставку, чтобы показать, что этой программы нет, не будет, и никто ее не собирается выполнять. Что это неправда. А у них было желание, которое сейчас очень распространено по разным вопросам, чтобы человек, олицетворяющий ту или иную, так сказать, программу, сейчас вот у нас есть, например, Алексей Леонидович Кудрин. Да. Вот чтобы он находился там, и чтобы всегда можно было сказать, да вот все, что происходит, это вот, пожалуйста.
Он виноват.
Вот к нему, да, вот к нему. Именно поэтому я вынужден был уйти в отставку, потому что для меня был вопрос сверхпринципиальный, что это ни в коем случае нельзя показать людям, что вот такая программа, ее заменили на совсем другие решения, что она на самом деле выполняется. И вот тогда я сказал Борису Николаевичу, Борис Николаевич, что же вы делаете? Вы приняли эту программу, а на самом деле вы делаете все наоборот. Вы зачем-то повысили закупочные цены на мясо, вы пообещали немедленное повышение пенсий, вы заявляете, что не надо платить налоги, вы послали каких-то группу комиссаров в Госбанк СССР. Что вы делаете? Вы просто это все громите. Он говорит, да ничего, это нам сейчас нужно вот так вот, вот сейчас, а потом мы все вернем назад. Я говорю, что вы вернете назад? Вы что, закупочные цены вернете назад? Или вы пенсии потом снизите? Как вы это будете делать? Как вы себе это представляете? Ну, естественно, поскольку на такие вопросы ответа не было, стало ясно, что никто не собирается, ни он, ни Горбачев не собираются заниматься экономикой никак. Вот что для меня было главным в решении уйти, и мало того, вот что позже стало главным, что невозможно у этих людей быть советником. Невозможно им помогать, потому что у них совсем другая повестка дня. У них совсем другие какие-то цели, совсем другие какие-то мысли. Они вас все время морочат. Они делают из вас каких-то клоунов, потому что вы им все время что-то предлагаете, вы им что-то... А у них это все 20-е дело. Они как-то соображают таким образом, что экономика будет как-то сама, что все оно будет как-то само по себе, что ничего делать тут не надо, у них какой-то...
А в душе лозунг Бухарина «обогащайтесь».
Ну,
сами.
Ну, к себе-то они, в общем...
Многие.
Относятся по-доброму, я бы так сказал. По-доброму. По-доброму, я так... Вообще говоря, я не могу удержаться. Вообще говоря, когда реформа проводится таким образом, что реформаторы, будь это политические руководители или конкретные исполнители, становятся все богаче и богаче, а народ, для которого проводятся реформы, становится беднее и беднее, но это называется другим словом, это не называется реформой. Вот, собственно, против этого всего, и для того, чтобы раньше или позже провести соответствующие нашей стране и задачам, и профессионализму реформы, я начал создавать политическую партию для того, чтобы самостоятельно решать эту задачу. И именно исходя из этой позиции я и участвовал в президентских выборах.
Игорь Васильевич, хотел бы вас вот о чем спросить. Ну, я вот, например, понимаю, как чувствовали себя современники 905 года или февраля 17 года через четверть века после исторических событий. Да, переигрывали прошлое без шанса изменить настоящее. Ну, а вы видите этот шанс изменить настоящее, опираясь на четвертьвековой опыт вот этой вот российской, я бы сказал, не рыночной, не демократии?
Знаете, я хотел бы поделиться с вами такой вот мыслью. Я думаю, что события последних двух лет убедительно показали, что постсоветская модернизация потерпела крах. Вот эта идея осуществления мирной постсоветской модернизации, трансформации, она не состоялась. Вот события, связанные с Украиной, затем развитие этих событий поставили окончательную точку на всем постсоветском периоде. Они как в себе впитали, как в капле воды вот отражается море, так там отражается весь крах всех этих попыток. Причин у этого события много. Почему так случилось, заслуживает очень серьезного и обстоятельного разговора. Но сейчас я хочу сказать о том, что мы сегодня с вами находимся в очень важной точке. Как дальше пойдет дело? То, что эта модель завершилась и исчерпала себя, это абсолютно очевидно. И в этом смысле мне кажется, что наш разговор очень важный и существенный. И это даже признал сам Путин. На экономическом совете, который ничем не кончился, он сказал как? Он сказал, эта экономическая система себя исчерпала. У нее нет резервов. И это абсолютная правда. У нее действительно, но это только экономическое.
А я к этому... То есть он имел в виду энергетическую сферу державы?
Возможно, вот да, когда все, она строится на цене на нефть и больше ни на чем. Но я к этому добавлю, я считаю очень важным к этому добавить. И политическая система тем более себя исчерпала. Она тем более больше не является работоспособной.
А почему? Люди терпят, война в Украине такая вот гибридная ведется, холодильники не пустеют, значит, режим, в общем, устойчив. Как же она себя исчерпала? Можно тянуть и тянуть, тянуть.
Можно тянуть, а может не тянуть.
Советский Союз сколько лет тянул?
Может.
Много.
Не могу вам сказать. Это не так просто, что он вот так тянулся. Дело в том, что сейчас процессы протекают гораздо быстрее, во-первых. Вот. А во-вторых, я не думаю, что вот эта постсоветская модель хоть чем-то по своей устойчивости и определенности напоминает советскую систему. Нет. Она гораздо слабее. Она просто богаче. Да. Была. Но вот она и сейчас богаче. Ага. Она и сейчас. Ну, конечно. Она и сейчас богаче, у нее есть резервы, у нее есть некоторые возможности. Кроме того, никто толком не знает, какого масштаба эти резервы. Никто толком не знает, что там, сколько и так далее. Да, какое-то еще время эта модель будет существовать. Кроме того, до тех пор, пока она остается абсолютно безальтернативной, у нее есть шансы на продолжение своего функционирования. Но как только возникнет какая-либо альтернатива серьезная, в которую люди вдруг поверят, события начнут развиваться со страшной скоростью. Со страшной скоростью.
Давайте к людям немножко. Мне все-таки интересно было сегодня день вот этого флага. А что люди думают об этом флаге? Вообще забавно, да? В России имперский герб, советский гимн и, кажется, республиканский флаг. Послушаем людей, потом продолжим.
Символом чего является современный российский флаг? Если без цензуры отвечать, то когда я вижу российский флаг, у меня сразу в головах ВДВшники, которые купаются в фонтанах, и всякие не очень хорошие связанные со страной вещи. То есть Россия такая штука вымученная, но которую мы очень любим, и от которой изнутри отказаться нельзя.
Ну, современный российский флаг, наверное, символом государства во всех его понятиях, таких как граждане, наука, армия, спорт. Я не думаю, что в нем сейчас заложен какой-то символизм. Ну, типа свобода.
Я так думаю, единство прошлого, настоящего и будущего России.
Символ, да, возрожденной России в виде демократическом. В связи с империей я лично не вижу для себя.
Ну, говорят, что красный – это как бы красиво. Вот красный Кремль, а голубое небо, а белое, я не знаю даже, свобода, может.
Огонь, вода и воздух.
Так сказать, сочетание цветов, связанное с событиями, которые происходили в течение этой истории. Понятно? И красное, и белое, и синее. Все это было в историческом периоде развития страны.
Символом свободы, потому что там цвета, ну, давайте так, символом свободы и отваги.
Современный российский флаг ни в коем случае не является символом Царской империи. Флаг был, соответственно, символом антибольшевистского сопротивления. Безусловно, он имеет право на существование.
Вот вопрос Григорию Явлинскому. Я сегодня читаю комментарии некоторых оппозиционеров, что флаг-то был хорош в 91-м году как символ борьбы с коммунизмом, а теперь он испачкан украинской войной, всякими путинскими безобразиями, надо бы от него отказаться. А может быть, нынешний режим захочет от него отказаться, взять вот эту георгиевскую ленточку, навязшую везде, и поменяют они этот флаг. Что вы думаете о символах?
Я думаю, что есть серьезнейшая проблема. Она часть этого краха постсоветской модернизации. Это кризис самоидентификации. Это очень серьезная российская проблема. Попытка соединить все этапы истории России за последние 100 лет в непротиворечивую картину в форме советского гимна, самодержавного императорского герба и флага, который символизировал белое движение или республиканскую Россию, это такой пазл, которые сложить вместе в голове у людей невозможно. Это разрывает сознание в разные стороны у огромного народа. Это наивная, очень поверхностная и несерьезная идея, что это можно собрать вместе, и это в головах у людей будет держаться. Раньше или позже наступит момент, когда нужно будет ответить на все самые сложные вопросы нашей истории о том, что такое был государственный переворот 17-го года, что такое был большевистско-сталинский период, что такое был советский период, что они в себе несли, какова оценка с исторической точки зрения, о том, что эти 100 лет были 100 лет смуты, смутного времени, и что выход из этого смутного времени обязательно необходим для того, чтобы люди поняли и прочувствовали гражданами какой страны, связанной с тысячелетней историей, они являются. Я думаю, что это будет момент проведения учредительного собрания, разогнанного террористами-большевиками. Это исторические моменты в жизни России. Вот это является необходимым и обязательным шагом в восстановлении российской государственности, возрождении российской государственности, с тем, чтобы Россия вновь стала тысячелетней Россией, государством российским.
Европейским хочется государством. Вот в чем.
К сожалению, она и была европейским государством, но со своими
сложностями.
Вот, значит, нет более трагического обстоятельства, следствием которой является конфликт с Украиной, война с Украиной и все остальные последствия, чем так называемый евразийский курс, то есть разворот в обратную сторону, антиевропейский курс. Это в этом заключается главная причина многих проблем и трагедий, которые переживает Россия сегодня.
Георгий Васильевич, а нам дали такой сигнал интересный. Вот буквально в эти дни назначили министром образования даму, которая, в общем, судит о сталинской эпохе, например, трагической, и в таком брежневском духе. Ну, были ошибки, но Сталин, в общем, государственное благо. Ленин, кажется, разрушитель, а Сталин вот что-то такое построил, и даже православие стал использовать для пользы дела и патриотизма. Для вас это серьезное событие, вот появление госпожи Васильевой во главе Минобра?
Да, я думаю, это событие серьезное. И это событие прикасается к проблеме колоссального масштаба, к проблеме православного сталинизма. То есть соединение православного фундаментализма со сталинизмом, что является огромной темой и очень негативным явлением.
Ну, они со Сталиным в одну вертикаль еще встраивают Ивана Грозного.
Крайне.
И там какого-то Николая Первого.
Там невежество может быть любое, но дело просто заключается в том, что вот ипостаси сталинизма, они ведь есть в самом разном проявлении. И вот если это назначение является проявлением вот этого православного сталинизма, то это будет нести в себе огромную опасность. И я, кстати, хотел бы нарушить всякие правила и всем сказать: граждане, а что еще нужно сделать перед выборами, чтобы понятно было, что нужно встать с дивана и идти голосовать, и вам есть за кого голосовать, за тех, кто принципиально выступает против сталинизма. Это Российская Объединенная Демократическая партия «Яблоко».
Я бы сказал, против неосталинизма. Вот, кстати, Любовь пишет, я смотрю в Фейсбуке, у меня тут вопросы. Как собирается «Яблоко» вернуть тех, кто голосовал за них, да и перестал ходить на выборы?
Ну, я думаю, что те, кто голосовал за нас и перестал ходить на выборы, наконец может сообразить, что его ждет. Это голосование не за нас. Это голосование за себя. Каждый, кто придет голосовать, он будет голосовать за свое будущее, за возможность строить свое будущее в своей стране. Это не голосование за то, чтобы Григорий Явлинский, Владимир Рыжков, там еще кто-нибудь, там Дмитрий Гудков, Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, чтобы мы находились депутатами в Государственной Думе. Нет. Не в этом дело. И не в этом суть вопроса. А суть вопроса заключается в том, что это могут быть последние выборы, на которых можно сделать выбор, который не ведет к окончательному лишению свободы слова, свободы собраний, к окончательной отмене сегодня действующей Конституции. Ведь это же не случайно никак не проявляется руководство России сегодня в день флага.
Ну, флаги есть, а мероприятий никаких
флаги
нет.
Флаги есть,
их, а чужие
но,
хотят
но
запретить.
Но очевидно, что все это делается без какого-либо внутреннего желания показать страну, продемонстрировать вот эти демократические основания, в виде которых, которые связаны с этим флагом и которые он символизирует. Ну, это же просто все ясно. Вот.
А кто бы был Путин без 91-го года? Никто.
Ну, я никогда не задумывался над этим. Там есть и другие истории, выборы Собчака в 96-м году и много другого, что продолжает ваш вопрос, эту линию, но это такая тема вот отдельная. Нет, этот вопрос интересен вот в каком отношении, что те, кто сегодня наиболее активно, с присвистом, притопом и прихлопом, пришлепом, я бы даже сказал, критикуют 90-е, это люди, которые радикально обогатились именно в эти 90-е. То есть, когда были вот те самые 90-е, абсолютное большинство тех, кто сегодня рассказывает страшилки про эти 90-е, жили прекрасно и именно тогда сделали свое состояние, которое сейчас просто приумножили.
Ну, им приятно дурить народ, но почему народ все-таки себя позволяет дурить? Вот тут тоже такие вопросы есть.
Ну, просто это такая особенность того, что вы называете народ, это бывало в разных странах. Всегда при таком уровне пропаганды и при том, что в течение последних, ну, за исключением последних 3-4 лет, уровень жизни резко повышался, вот это сочетание и создание серьезных резервов, вот, это такое сочетание, которое, безусловно, дает шлейф такой надолго, и пока ресурсы есть, резервы есть, люди занимают такую позицию.
Что, подброшу вам вопрос от Александра Морозова. Он говорит, что участие в президентской кампании – дело дорогостоящее. Разные олигархи раньше давали средства на кампанию, относительно независимые от Кремля. С тех пор в России уже нет никаких предпринимателей, ни крупных, ни малых, свободных от власти. Собрать деньги с населения на выборы невозможно. В таком случае на какие же деньги вам и вашей партии избираться?
Есть немало предпринимателей, которые внутри себя взвешивают, насколько они готовы рискнуть. Есть такая группа предпринимателей, которые просто видят, что не то, что жить здесь невозможно. Многие из них уже давно там уехали. Но и бизнес вести невозможно. Вот. И эти люди по разным причинам. Одни из них считают, что они принципиально хотят жить в России, принципиально хотят, чтобы их дети росли в России. Другие понимают, что нигде в мире никто не ждет их, чтобы они там развивали свой бизнес и свое дело. Третьи это люди, которые верят в Россию, в будущее. Ну, в общем, есть такие люди, которые готовы рисковать, которые готовы в этом участвовать, потому что вот их не было еще 3 года, 4 года назад. Не было.
Приперло, значит.
Вот когда в 2011-2012 году я выдвигался кандидатом в президенты, очень трудно было даже вести, хотя были протестные настроения, болотное это, но понимания необходимости президентских выборов не было вообще. Вообще.
Ну, вместо вас Прохорова подсунули власти.
Там дело не в этом. Дело было в том, что у тех, кто был на Болотной площади, на площади Сахарова, у них не было понимания, что политика и, собственно, выборы президента, то, что будет через 2-3 года, извините, то, что будет через 2-3 месяца, да, в марте, что именно это будет решать судьбу страны.
Да, это был упущенный шанс, то, что было с Болотной, и то, что было после Болотной, с выборами,
да,
и так далее. Ну, давайте еще какой-нибудь вопрос важный. Это простой вопрос. Тут вот Алекса Григорий, ну, он к вам так по-простому обращается. Ну, чей Крым?
Крым украинский.
И что же с этим делать? Как с этим жить? Ну, вот война, хорошо, вы были против войны в Украине, но в Крыму нет войны. Есть, правда, провокация, которую мы недавно видели.
Да. Ну, по международным законам это так. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций и вообще ООН так и не признала границы России в связи с тем, что произошло с Крымом. Ну, надо собирать международную конференцию. Надо, во-первых, признать, что были нарушены все законы и правила. Вот. И собирать международную конференцию, которая должна выработать дорожную карту решения этой проблемы. Это серьезная проблема. Я считаю, что для России очень важно, чтобы границы России были международно признанными. Все. Это для нас принципиальный вопрос. Я считаю, что граждане Крыма должны иметь такие же права, как и все остальные граждане России или Украины. Я считаю совершенно неправильным, что они не могут получить визы, там, что им, у них есть ограничения на жизнь, на работу, на обучение детей в Европейском Союзе, например. Это совершенно неправильно. Поэтому эту проблему все равно придется решать. И правильным решением является международная конференция, которая выработает дорожную карту. В этой конференции должны участвовать Россия, Украина, Европейский Союз, Великобритания, отдельно еще, кроме того, Соединенные Штаты и Россия, как страны, подписавшие Будапештский протокол, Будапештское соглашение. Вот это, как минимум, эти страны, Германия, Франция, как минимум, эти страны должны принимать участие. Это не делается за один день. Надо будет выработать дорожную карту и потом ее реализовывать.
А с Донбассом что делать?
А там просто нужно прекращать поддержку сепаратизма, и все. Нужно просто прекращать, предоставив специальную систему гарантий, чтобы там не было мести, чтобы там не было вендетты, чтобы там не было кровопролития. Там это сегодня является самым-самым главным, как мне представляется.
Хорошо. Навальный, пожалуйста. Вот сегодня пошли разговоры, что Алексей Навальный собирается на президентские выборы, и поэтому он оспаривает в Верховном суде, опираясь на решение Европейского суда, свою вот эту судимость по безобразному делу Киров-Леса. И вот известный оппозиционер Михаил Ходорковский пишет: поддерживает двумя руками эту попытку Навального, даже если Кремль видит такой ход, как возможность столкнуть Алексея с Явлинским, извините, что так, и, вероятно, с другими интересными независимыми кандидатами демократическому движению совсем не вредно. Победить на выборах 2018 года невозможно. Для этого нужна была бы готовность общества хотя бы к массовому ненасильственному протесту, а скорее к вооруженному противостоянию, которую власть несомненно спровоцировала бы. Такой готовности пока нет. Значит, наша общая задача – демонстрация, что нынешней власти есть альтернатива. Как вам такой комментарий? Ну, я сократился чуть-чуть.
Ну, я не... Тут все, что связано с идеями какого-то там вооруженного чего-то...
Противостояния.
Да, мне кажутся они опасными, провокационными, бессмысленными. Вот, и это мне неинтересно обсуждать. А вот то, что если он добьется такого права,
Алексей,
что очень сомнительно, да, Алексей Навальный, то прекрасно, проведем дебаты. Я ему уже об этом говорил.
Единым кандидатом его не видите, тут спрашивают, это не я придумываю.
Дебаты вот надо
Юрий.
Выиграть сначала надо будет, стать единым кандидатом. Единым кандидатом так по заявке не становится. Это надо суметь выиграть, чтобы стать единым кандидатом.
А тут тот же Александр Морозов вот интересуется, нельзя ли, например, в Яблоке провести внутренние праймерис относительно кандидатов в президенты. Ну, подозревает, что вас партия выдвинула, так сказать, слишком рано, наверное. И говорит, может быть, выставить на президентских выборах молодого политика, например, Дмитрия Гудкова.
Дмитрий Гудков не член Яблока. поэтому внутри яблочные праймери здесь невозможны. Яблоко со своим кандидатом определилось. Теперь можно будет участвовать в подборе кандидата в более широком кругу. Я готов в этом участвовать. Это интересная и правильная идея.
А вот, кстати, о более широком круге оппозиции. Я знаю, вы тут в дебатах участвовали буквально вот перед тем, как к нам прийти. Я вижу несколько вопросов, которые призывают вас активнее сотрудничать с Парнасом, конкретно с господином Мальцевым, и вообще, как вам Мальцев? Вот я все вместе в одну кучу раз и сложил.
Я его видел 4 минуты или сколько там. Там 4 минуты можно было только говорить. Это вот такие дебаты.
Яркие.
Да, яркие, которые можно говорить 4 минуты.
Слушайте, а на московских выборах вообще дебатов всех лишили?
Ну, тем более. Вот, значит, что тут? Тут я ничего сказать не могу. Что касается такого впечатления, связанного, собственно, с этими дебатами, ну, он очень сильно ругал Путина, требовал импичмента и все прочее такое. Но дело в том, что Путина-то ругают многие разные силы, от крайне левых до крайне правых. Это тоже небольшая новость. Самые крайние леваки, включая там, может, не такого уж крайнего Удальцова.
Ему трудно сейчас ругать, он в колонии.
Крайне, да, ну, позиция у всех крайне левых именно такая. Да? Дальше идут там всякие криминальные группировки, там идут правые группировки, националистические, вплоть до крайне правых. Они тоже все против Путина. Вопрос ведь не в том, кто против Путина, а вопрос в том, что вместо. Какая позитивная программа. Сегодня об этом мы
без негативно никак не
обойтись. Сегодня мы об этом ничего не слышали. Поэтому есть очень много разных сил, которые против Путина. Вопрос, еще раз повторяю, главный вопрос в том, что вместо этого, кто вместо этого и что вместо этого. Ну вот вопрос. Вот он. На него сегодня ответа никакого не было. Ну, поэтому это эпатаж. Ну, эпатаж, он и есть эпатаж. А больше там политики-то там нету. Там есть просто сильный, яркий, крикливый эпатаж.
А вот Олег, видимо, хочет вас как по-шукшински срезать. Он говорит, считает ли Явлинский Путина преступником?
Ну, я же не прокуратура, и не Гаагский суд, и не Верховный суд. Я политик. Я не даю таких оценок никому. Только историческим персонажам, по которым состоялись соответствующие оценки. По которым уже состоялись соответствующие оценки правоохранительных органов или Верховного суда. Ну, не правоохранительных, а вот судебных органов, международных судебных квалификаций. Так я могу ответить серьезно. Я просто не разделяю его политику ни в целом, ни в частности. И считаю необходимым выступать против этой политики и бороться с Путиным. И был его оппонентом в 2000 году и считал необходимым быть оппонентом в 2011 году. Я считаю абсолютно необходимым создавать альтернативу Путину. И выигрывать у него выборы, и убеждать людей, что больше невозможно мириться вот с этим курсом, который ведет в никуда. Мы же идем по пути, которого нет. Нет такого пути.
А с какого года мы идем по такому пути? Некоторые считают с 91-го, а некоторые считают с 93-го, а некоторые считают с 99-го, а некоторые, не знаю, с ареста Ходорковского 2003-го.
Я бы так сказал. Я думаю, что в 90-е годы исторически страна шла в правильном направлении. При этом руководство страны и элита страны совершала огромное количество очень тяжелых ошибок и преступлений, серьезных преступлений. А что же касается 2000-х годов и особенно последних 4 лет, здесь ситуация изменилась. Страна просто движется в исторически неправильном направлении. Она движется по пути, которого нет. И раньше или позже это закончится крахом. Хотелось бы до этого не допускать. Хотелось бы исправить эту ситуацию как можно раньше.
А вот как все-таки исправить? Вот маленькая группа людей или, ну хорошо, фракция приходит в Государственную Думу. И как она начинает это дело исправлять?
Если говорить в этом контексте, то это важный шаг для того, чтобы создать платформу выдвижения альтернативного кандидата в президенты. Потому что в том случае, если партия имеет свою фракцию, она имеет возможность выдвигать кандидата в президенты без сбора подписей. Сбор подписей тоже не является категорическим мероприятием, которое нельзя преодолеть. Но сам шаг такой вперед в создании этой фракции свидетельствовал бы о том, что это направление создания альтернативы, создания альтернативного кандидата в президенты является политикой, которую поддерживает значительное число граждан в России. Это важная вещь.
А конкретно, ну хорошо, это одно направление. А в Думе, предположим, вот вы пришли в Думу. Вы можете что делать? Я не знаю, запросы какие-то делать?
Мы можем делать все, что могут делать депутаты, но в том смысле, как вы спрашиваете, в чем политическое решение тупиковой ситуации, которая есть сегодня в России, я отвечаю. Эта фракция нужна для того, чтобы выдвигать, политически защищать, поддерживать альтернативного кандидата в президенты.
Но это вы, это мы знаем.
А это не обязательно я. Это не обязательно я. Может быть и я. Если мне удастся выиграть соответствующие дебаты, если мне удастся стать общим демократическим кандидатом или общегражданским кандидатом всех тех, кто считает необходимым проводить другую политику, когда закон одинаковый для всех, когда частная собственность неприкосновенна, когда суд независимый и общее направление развития страны – это европейский вектор развития страны. Вот. За такого кандидата нужно бороться, чтобы он действительно был. А времени остается очень мало. Вот появились недавно публикации после смены караула в Кремле, я имею в виду замены главы администрации.
Да, Иванова.
Да. Появились публикации о том, что выборы президента могут быть гораздо раньше. Они могут быть едва ли не в будущем году. Ну и с чем...
Ну, логично, если
да.
ситуация ухудшается.
Ну и с чем, да, естественно. Ну и с чем наша великая демократическая общественность выйдет на эти выборы? С кем?
С результатом думских выборов
вот,
для начала.
Вот. Именно. Поэтому этот вопрос не имеет другого никакого решения. Все, кто хотят изменения ситуации в стране, все, кто хотят, чтобы не только министр образования был другой, но и чтобы не случилось того, что вообще все министры станут каким-нибудь таким, вот они все должны прийти с полным пониманием, что другого шанса может не быть.
Игорь Алексеевич, а как вы восприняли, кстати говоря, тут смену караула во власти, вот Иванова там за борт, скажем так, или на какую-то синекуру, и, так сказать, молодой энергичный бюрократ теперь, господин Вайна, который, как пишут всякие википедии, изобрел этот, как он, наноскоп какой-то, нооскоп, позволяющий управлять будущим.
Ну, как вам сказать, я в этом перестановке не вижу каких-то глубочайших смыслов и каких-то признаков чего-то уж такого нового, кроме только того, что очень коротенькая скамеечка, никого нет. Нет кадрового состава.
А что, берут из охраны вот людей,
губернаторы? Вот в том-то и дело. Нет кадрового резерва. Нет уверенности в людях, нет социальных лифтов, нет политической надежности. Такие перестановки были очень частыми и характерными в самом конце Советского Союза. Или, это вам как историку, например, хорошо известно, в 16-м году. 1916 году.
Но там все-таки не из денщиков брали в министры.
А там тоже был Распутин. Там тоже было много всего. Там премьер-министры менялись непрерывно, почти. Это проявление кризиса.
Вы нас революцией не пугайте, Григорий Алексеевич.
Нет, я принципиальный противник государственных переворотов и насилия, просто потому что убежден в том, что они всегда ведут крайне негативным, контрпродуктивным результатом. И мы это видим на многих примерах, в том числе и современных.
А, кстати, о современных. Тут интересуются все-таки упорно люди. Была у вас встреча с Путиным или не была? А если была, что вы говорили? Вот это то, что мы сейчас говорим. Вы да, сказали или сказали бы?
Да, я всегда говорю примерно одно и то же в любых форматах. Что касается была или не была встреча, я ее не обсуждаю. Я такие вещи не обсуждаю. Я не считаю, что это предмет политики.
Так. Ну, а сейчас, у вас были бы дебаты с Владимиром Путиным. Он, правда, дебатов не любит. Вот. А что бы вы ему сказали главное? Вот буквально так в лоб. Да, он сидит и говорит, у нас было много лет, мы развивались, много всего сделали, куча цифр, как обычно, да, умеет, естественно, все это произнести. Вот он это все произносит, и что вы отвечаете?
Я бы вам сказал, смотрите, вы хотели, чтобы наша страна была как можно дальше от границ НАТО. Вот вы провели такую политику, что НАТО теперь везде. Вот просто везде.
Так зовут на помощь.
Прибалтике, полное Черное море, совсем в Польше. Ну что ж вы сделали? Почему ваша политика кончается всем наоборот? Или, например, вы хотели, чтобы российский спорт был могучим и таким выдающимся на планете? И чем это кончилось? Страшным скандалом.
Кругом моча.
Да, позором, страшной разборкой, комиссиями. А вы знаете, в-третьих, сказал бы я, а вот у меня такое впечатление, что если мы любую систему, которая есть в России, начнем всерьез рассматривать и препарировать ее содержание, раскрывать ее содержание, вот будет такая же история, как со спортом. Я очень рад, что Россия заняла 4-е место. Мне это очень приятно.
На Олимпиаде.
Как бывшему спортсмену. Да, мне очень приятно, что столько мужества набрали спортсмены. Что они все-таки это смогли. Это очень почетная и очень трудная победа. И в этих условиях действительно, я думаю, настоящая. То есть без обмана, без допингов, без всего этого. Но сейчас не об этом речь. Сейчас речь о том, что какую государственную систему не возьмешь, вот она внутри себя, ну как просто людям объяснить? Вот я шел к вам на передачу, и мои товарищи и помощники говорили, вы говорите, Григорий Алексеевич, так, чтобы люди все понимали. Вот я говорю, чтобы люди все понимали. В любой системе ложь и воровство. Внутри. Такая ложь, другая ложь. Такое воровство, другое воровство. Но это как бы суть всех крупных систем государственных. Вот в чем проблема. И это можно показывать на примерах. Таких примеров очень много. Вот я думаю, что мы вокруг этого могли бы построить дебаты.
Ну что ж, спасибо Григорию Явлинскому, председателю политкомитета партии «Яблоко». Я надеюсь, что когда-нибудь такие дебаты состоятся. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Спасибо. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სარჩენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
Thank you.